Последний наш на тему о пути к успеху, о достижении целей, о достижении счастья, о как получить ощущение удовлетворения, полноты от жизни. Вот сегодняшний у нас урок такой обобщающий. Я вот буквально последние там 10-15 минут слушала урок Рики, и в очередной, не знаю, какой уже раз, и то же самое происходит у меня на Типулим Зугим, который, к сожалению, приходится много делать в последнее время особенно. Все время встают вот эти вот вопросы о любви, о том, что такое любовь. Людям хочется ее. И вот я сразу скажу анонс, что последующие три урока у нас вот будут посвящены именно теме любви. Как полюбить себя, как полюбить супруга, как пробудить, возможно ли пробудить любовь в нем, как создать атмосферу любви в доме, какие составляющие есть у любви. В общем, поговорим о всяческих аспектах. Единственное, что вот я только еще хочу сказать перед тем, как мы перейдем к теме к успеху, что очень важные, очень-очень важные советы, вдохновляющие Рабанит Рика давала, но те из нас, которые находятся в ситуациях очень-очень непростых, когда партнер он действительно закрыт для всего, когда он действительно пьет, грубит, не всегда у нас в руках есть этот ключ изменить ситуацию кардинально. Почему мне так важно это сказать? Потому что мне, к сожалению, приходится не раз сталкиваться с женщинами, которые себя поедом едят. А может быть, я не пошла в хедер шизуф, а может быть, я, понимаете, там не с кем, не о чем было, к сожалению, говорить. Да? В этой ситуации это не то, что теперь мне быть несчастной. Нет, надо пытаться, так сказать, получить те капельки счастья, которые у нас есть в этой ситуации. Да, стараться каким-то образом ее улучшить. Но самая важная вещь вообще в любом случае – это пробудить любовь к себе. И вообще помнить, что такое любовь. Любовь – это хибур, соединение. Вот любовь к себе. Полюби ближнего, как самого себя. Пока ты сам к себе, не будет у тебя соединения с самим собой, пока ты не научишься принимать самого себя таким, как ты есть, я не сказал, что не работать над собой. Вся наша лекция, они были сейчас посвящены тому, что надо работать над собой, да? Но принимать себя, да, таким, как бы, таким, как я есть, богодоль, да, с тем комплектом качеств, которым Всевышний меня наградил, когда в этот мир послал. Вот через это, когда мы прикрепимся к себе, тогда у нас будет возможность прикрепиться еще к кому-то. Да? А есть себя поедом за то, что я что-то не сделала, это самое-самое непродуктивное, что может быть на свете. Никогда это делать не надо. Вы что-то не так делали, вы можете сейчас остановиться, это изменить. Вперед! Не можете изменить, значит, расслабиться, изменить свое отношение к жизни. Да? Вот в таком, так сказать, в таком ракурсе. Очень-очень важно мне было это сказать, потому что видеть людей, которые едят себя поедом днем и ночью, и ночью и днем, очень трудно. Это ни к чему хорошему не приводит. Теперь мы, так сказать, на оптимистичной ноте начнем, я надеюсь, и будем говорить о том, каков наш ключ к успеху. Первая вещь, которую я хочу напомнить, мы об этом говорили, но тоже еще раз поднять эту идею. Это что такое вообще жизнь? Чем жизнь отличается от смерти? Что такое человек, который живет? Человек живет, когда у него есть интерес к жизни, когда у него есть интерес к тому, что происходит, когда он видит в этом какой-то смысл. И проявление вот этой жизни – это его активность. В большей или в меньшей степени активность действия, активность мысль, активность чувств. Полнота ощущений вот на всех этих уровнях, и на уровне интеллектуальном, и на уровне эмоциональном, и на уровне действий, настолько, насколько он может. Да? Даже человек, которому 90 лет, вот мы говорили в прошлый раз про маму Бат-Ебар, да, великая праведница, которая уже была прикована к постели, которая уже еле вообще ничего не видела, ей было, у нее уже не было никаких сил, у нее была полнота ощущений, она жила каждым днем, дорожила каждой минутой. Почему? Потому что в этом был какой-то смысл, понимаете? Человек теряет интерес к жизни, когда он не видит в этом смысла. Она видела в этом смысл, она знала, я могу что-то еще хорошее сделать в этом мире. Вот это тоже любовь, понимаете? Любовь к себе и любовь к окружающим. Вообще любовь, это у нас не тема нашего урока, но все-таки скажу еще все-таки пару слов. Я сейчас не говорю про супружескую любовь. Я вообще говорю, вот понятие любви в жизни – это ключевое чувство, которая способствует тому, чтобы в этот мир было, в этом мире было божественное присутствие. Потому что любовь – это хибур, любовь – это соединение. Соединение с собой. Да, есть заповедь. «Ваавта ли раэха камоха». Люби ближнего, как самого себя. Самого себя, кодом коль, присоединиться к себе. Да, и потом ближнего, присоединиться к ближнему. «Ваавта это шем элокеха». Прилепись к Всевышнему, соединись с ним. Что такое соединить с ним? Что такое любить, да? Вот это вот ощущение полноты такой, да? Желание давать. Вот говорят, «Ава занатина». Да, любовь – это отдача. Сказать так, результат любви – это отдача, и в результате отдачи любовь увеличивается. Но это следствие, это не причина любви. Причина – это именно вот это вот желание, это вот большое-большое чувство, которое нас переполняет. Оно может нас переполнять, вообще мы одинокие люди. Мы хотим, вот человек встает утром, он выходит на улицу, и у него есть любовь к этой земле, понимаете? Вот он счастлив, что он живет в Эрец Исраэль. Сколько еще есть людей на свете, которые не захотят, как мы, жить в Эрец Исраэль. Вот так вот открыть глаза, посмотреть святой город Иерусалим, да, ходить по святой земле. Это ощутить благодарность Всевышнему за то, что он нашу душу сюда привел. Вот, и как только мы вот это чувствуем, чувствуем, сколько на самом деле хорошего есть в нашей жизни, без связи с того, что нас уволили с работы, и без связи того, что кто-то болеет, а может быть и мы сами. Есть еще какие-то вещи объективные, которые нас окружают, которые наполняют нас силами какими-то, наполняют нас каким-то вдохновением. Вот как только человек наполнится вдохновением, у него появляется желание нести его дальше, передавать его дальше. Вот очень важный момент в себе – это как бы, чтобы оно расцвело, культивировать это в себе, скажем так, да? Вот встать утром, «Моде ани лифанеха мелахаим вакаям», я тебя благодарю Всевышний, что мне вернул эту душу. Что хорошего я могу сегодня сделать на свете для этих людей? Я так их люблю. Я люблю свой народ, да? Я сейчас даже не говорю, конечно, семейное счастье, это, знаете, понятно, что это идеал такой, да, к которому мы стремимся, без которого человеку, там, женщине объективно тяжело. Да, но у кого-то семейная жизнь еще не сложилась, у кого-то она уже не сложилась, а у кого-то они вроде вместе живут, но счастьем там не пахло и близко. Да, бывает такое. Но все равно, несмотря на все вот эти вещи, реально, все равно у нас еще остается кого любить. У кого-то это дети, а кто-то вообще одинокий. Просто любить людей, понимаете? Любить каждое мгновение, в котором мы находимся. И нести свет в этот мир. Вот, знаете, это тоже успех, это тоже цель. Вот человек пожилой иногда, да, говорят, люди стали... Мы часто видим пожилых людей после... Даже возраст тут не играет роли, возраст может быть любым. И такое, знаете, у них пессимизм, жизнь кончилась, да, для чего уже жизнь, да, жизнь стала скучно, жизнь стала интересна. Как произошла такая вещь? Что дает нам вообще вот это ощущение полноты жизни? Что нам дает вообще ощущение этого стремления? Когда мы ставим перед собой какие-то цели. Теперь, если мы хотим наших детей, я всегда детей валю, почему? Потому что каждого из нас внутри есть маленький ребенок, которым являемся мы сами. Говорили про это много раз, да? Когда я говорю, воспитываем наших детей, первый ребенок, которого мы воспитываем, это тот маленький ребенок, который живет внутри нас. И вот как мы должны, как мы... То, что я советую делать своими детьми, даже если они уже выросли и женились, да? Это на самом деле я советую делать нам самим собой тоже, да? Вот что нам сделать для наших детей, для того, чтобы наши дети были счастливы? Мы же очень сильно хотим, чтобы наши дети были счастливы. Мы должны научить их получать удовольствие от духовных вещей. Вот если они достигают каких-то духовных целей, если они кому-то что-то дают, от каких-то вещей нематериальных, от того, чтобы от отдачи, от того, от сознания собственной положительности, от сознания того, что они делают что-то хорошее. Да? Если мы научим их от этого получать удовольствие, наши дети будут счастливы. Почему? Потому что их счастье не будет зависеть от других. Когда мы берем инициативу на себя, то наше счастье перестает зависеть от других людей. От нас зависит, можем мы тому и хотим дать кому-то что-то или нет. Все то время, пока наше счастье зависит от других, даже если другое это Акадош Баруху, а если мне пришлют с неба, я не знаю, в лотерею я купил билет, я хочу его выиграть, а если мне с неба пришлют, что мой босс не повысит зарплату, даже Мишамаим, все то время, пока мое счастье зависит от каких-либо гурмим извне, с каких-то причин извне, например, я буду счастлив, когда мой муж будет меня любить и носить меня на руках. Вот вы такую цель перед собой поставить не можете, потому что вас будет ваш муж любить или не любить, будет он вас носить на руках или носить, это в конечном итоге решение его, а не ваше. То есть вы, конечно, может быть, не всегда, если будете к нему относиться более внимательно, будете за собой больше ухаживать и создавать ему больше условий, то если он человек нормальный, есть вероятность, что он действительно любить вас будет больше, может быть. Но в конечном итоге это решение его, а не ваше, понимаете? Мы не можем ставить себя так под угрозу. Мы не можем ставить свое счастье в зависимость от решения другого человека. Поэтому не надо говорить, я буду счастлив тогда, когда случится алиф, бет, гимл, когда я выздоровлю, когда все вокруг выздоровят. Не надо. Я буду счастлив тогда, когда я этого захочу. Когда я этого захочу, когда я поставлю перед собой какую-то цель духовную, сделаю что-то хорошее, тогда я буду счастлив. В каждый момент вот это, что мы делаем что-то хорошее, мы ощущаем себя счастливыми. Всегда. Только в том случае, если это была наша инициатива. Точно так же, как нашему мужу. Мы должны оставить выбор, носить нас на руках или носить, любить или не любить. Также мы себе должны оставить выбор, хотим мы давать людям что-то или не хотим. Если нас это выжимают, если из нас это вынимают клещами, то, конечно же, никакого счастья нам это не создаст. Но я сейчас имею в виду, что инициатива у нас. Понимаете, когда нас вынимают клещами, опять-таки есть снаружи какой-то объект, который на нас, так сказать, нажимает и из нас вынимает. Это опять не то. Мы должны быть хозяевами своей жизни. Всевышний каждого из нас прислал в этот мир для того, чтобы мы были хозяевами своей жизни. Это должно быть у нас в руках. Это нам дано на выбор. Я сегодня утром встала, и несмотря на то, что было у меня хорошее настроение или плохое, я сейчас делаю выбор, чтобы настроение у меня стало хорошим. Каким образом я его делаю? Я себе придумываю, какую хорошую вещь я сейчас делаю для других. Или даже для себя, но для других обычно это поможет больше. А что хорошего реально я сейчас могу сделать? Верны ли утверждения, что счастье – это выбор самого человека, любовь – это выбор? 100% вы говорите правильную вещь. Мы про это Безрат Ашем будем говорить на следующем уроке, который не является продолжением пути к успеху, он будет говорить про любовь. Но я предлагаю всем, у кого даже ему уже много лет и уже, так сказать, была счастливая жизнь, и, к сожалению, там супруг ушел в мир иной, уже жизни этой нету, или по каким-то другим причинам еще ее нету. Я всем предлагаю это посмотреть, потому что любовь – это не только супруг, это еще много всяких вещей вокруг. Или полюбить самого себя – это тоже прекрасно. Полюбить самого себя – это выбор. Полюбить мужа – это выбор. Мужу полюбить жену – это его выбор, который в конечном итоге не зависит от другой стороны. Мы выбираем, кого мы хотим уважать или не уважать. Даже человек, а человек недостоин уважения. Нет такого. Понимаете, он может себя вести плохо или хорошо. Мы можем это как-то корректировать или не можем. Но в конечном итоге каждый из нас, у него есть цель Элоким. В каждом человеке есть что-то особенное, что нет в другом. Почему написано, что Миши и Циль Нефиш и Хат в Исраэль кину киему лам мали? Потому что каждый человек, если его, он в этом мире сегодня находится, и Всевышний его еще наверх не поднял, значит, то, что в нем есть что-то, что нет в другом человеке. Не бывает такого, что без этого человека можно обойтись. Да? Помните знаменитое русское выражение «незаменимых людей нет». Так мы вот с этим знаменитым русским выражением поспорим. Все люди незаменимы. Все абсолютно. Это не значит, что я лучше всех. Нет, вы не лучше всех. Вы достойны любви и уважения, точно так же, как достойны ее все остальные люди на свете. Без исключения. Теперь выбор другого человека – любить вас или не любить. Вы можете этому способствовать, если вы себя будете вести более положительным образом или менее, но сделать за него этот выбор вы не можете. Так, это ответ? Ответ на вопрос? То же самое с нашим решением быть счастливыми или нет. Если мы берем вопрос о счастье в свои руки, вот эти счастья, опять-таки, если человек ставит свое счастье в зависимости от посторонних ситуаций, от, как сказать, гурмим хитсуним, те причин, которые приходят извне, он априорно будет несчастен. Даже если там будут какие-то проблески счастья одинокие мелькать, да, сегодня босс повысил мне зарплату, сегодня мне мой муж прислал цветы, сегодня мой сын поступил в университет. Завтра, там, я знаю, купила новую квартиру. Но все оставшиеся 99% времени счастья не будет. Почему? Потому что быть счастливыми – это наш выбор. чем он заключается? Первое, выбор, который мы сознательно делаем, говорили про это. Знаете, я не знаю, люди слушают, может, говоришь какие-то вещи, говоришь еще раз. Во-первых, я никогда не знаю, кто с какого момента стал слушать лекцию, поэтому я точно знать не могу, человек слышал это, нет. Во-вторых, знаете, повторение мать учения. Есть какие-то вещи, которые без радости, я в это и верю искренне, они мне помогают, не только вам. Потому что думаете, тут одна вылезла такая вся из себя, и сейчас она у всех научит жить. Ничего подобного. Я себе это тоже говорю. Все люди, да, если будут себе это говорить, я думаю, что им будет лучше, 100%. Я в это искренне верю. Бэмэд. Значит, да, у нас есть выбор быть счастливыми. Что мы должны делать? Первое, мы решаем, на что мы в этом же мире будем обращать внимание. В нашем мире вокруг нас происходит всякое разное. Почему? Когда мы спрашиваем одного человека, что он может сказать о себе, об окружающих его людях и о перспективе на будущего, он скажет, что о себе он полное ничтожество, окружающие его люди, они совершенно безнравственные, а виды на будущее, скоро будет атомный взрыв. Да? А другой человек, когда вы спросите, что вы скажете о себе, и живут они в одном городе, на одной улице, в соседних домах, в одном доме, в разных квартирах. В одной квартире муж и жена, да? А второго человека вы спрашиваете, что вы скажете о себе, об окружающих вас людях и о будущем. Он скажет, я человек, который, да, там, который положительный, который, так сказать, стремится делать хорошо другим. Да? Не гафтан. Вот вы понимаете, в чем? Не сказать, я человек, который лучше других, а в отличие от всех остальных, я всех тут спасу, остальных всех погубит. Это называется гафтан, гордец. Это плохо. И такой человек тоже априорно всегда будет несчастен. Почему? Потому что любой успех другого человека, он его ставит под угрозу. Если я лучше всех все понимаю, лучше всех все делаю, самый большой праведник в поколении и всех спасаю, да, то если вдруг кого-то спасти я не могу, оказывается, праведник рядом со мной больше, чем я, и т.д., и т.п., то, следовательно, я уже все, я уже никто, и зовут меня никак. Поэтому не так. Я человек положительный. Да, который стремится к лучшему, который работает над собой, старается помогать другим. Что вы думаете про окружающих? Про окружающих, я думаю, что они тоже люди положительные, которые тоже работают над собой, которые тоже в мере своих способностей стараются делать хорошо другим. Не всегда успешно, когда-то да, когда-то нет, но они стараются. Окей? Что вы думаете о будущем? О будущем, я думаю, что придет Машиах, в этот мир придет к своему, так сказать, исправлению. Окей? Как вы думаете, вот эти два разных человека, кто из них больше счастлив в жизни, первый или второй? Понимаете, просто вот это только их убеждение глубинное, внутреннее, которое в них сидит, оно уже создает им определенный эмоциональный фон, в котором они живут. Общий эмоциональный фон, в котором они живут, он создается благодаря этому, благодаря вот этим глубинным убеждениям, которые у нас сидят. Откуда эти глубинные убеждения к нам попадают? Мы про это говорили. Ну, конечно же, из детства, из прожитой жизни, да, дети, которые выросли в детдоме, с ними обращались очень плохо, и там родители, там, я не знаю, бросили их там, и в жизни их очень много раскидали, обманывали, и жизнь была очень жестока к ним. Есть вероятность, что у них это ощущение о жизни сложится более быстро, чем люди, у которых было все благополучно, у их родителей была очень хорошая семья, теплая, заботились о них, всегда их выручали, стояли за них стеной. Жизнь, так сказать, в общем, в целом, даже не говорю, что они были дети миллионеров, не обязательно, обычные средние люди, да, в плане достатка. Да? Жизнь, так сказать, в принципе, была у них спокойна. Понятно, что им выработать вот эту вторую схему, что я хороший человек, и все вокруг хорошие, и придет Машиах, им легче, чем тому, который говорит, что я, так сказать, никто, а вокруг все убийцы. Да? Или там такие продажные, или еще какие-нибудь там слова нехорошие. Понятно, что это является результатом нашего опыта жизненного. Но мы это можем изменить, понимаете? Потому что человек, он решает, что из этих фактов, что с ним происходит, на что он обращает внимание. Он решает, на что он помнит. Вы думаете, что мы помним абсолютно все события из жизни, которые у нас были? Те, которые говорят, что у них вся их жизнь была сплошной черной полосой издевательств и унижений. Это действительно так? Вы уверены, что их всю жизнь 124 часа в сутки, 7 дней в неделю унижали? Нет, это их какие-то глубинные убеждения. И все факты, которые происходят вокруг них, они подсознательно сортируют под это. То, что подходит под мои глубинные убеждения, я помню. То, что не подходит, я забываю. И так это работает всегда. То есть, если я знаю, что я, мой фон основной, на котором я живу, он отрицательный, то я думаю, что имеет смысл с этим поработать. Почему? Потому что если в жизни людям, которые нас окружают, им свойственно оправдывать наши ожидания. Если мы от них ожидаем чего-то плохого, то, скорее всего, это мы и получим. Почему? Потому что мы действуем согласно тому толкованию ситуации, которые мы даем. Помните, какая у нас формула есть вообще действия, реакции на окружающую жизнь? Она называется эфрат на иврите. Ируа, пируш, регеш, тгува. Переведем какое-то событие, потом наше истолкование этого события, чувство, которое возникло в результате этого истолкования, и действие, которое это чувство разбудило, пробудило в нас. Да? То есть зависит от того, насколько мое толкование будет более негативным, чувство будет более негативно сильным, а действия будут более агрессивными. А если, как вы знаете, что агрессия порождает к себе? Агрессию. И в результате мы действительно получаем лишнее подтверждение тому, что люди вокруг жестоки и равнодушны. Потому что мы своим поведением это вызвали себе на голову. Да? То есть если вокруг вас слишком много плохих людей в последнее время собралось, то, может быть, имеет смысл остановиться и попытаться поработать над своими глубинными убеждениями о том, что такое жизнь. Значит, если мы хотим, чтобы наши дети научились быть счастливыми, а заодно, если наш маленький ребенок, который внутри нас еще тоже этому не научился, мы же его родители теперь, нашего маленького ребенка, которого мы там внутри уже 50 лет выращиваем, да? Если он внутри нас находится, этот ребенок еще, и он еще не научился получать удовольствие от каких-то духовных вещей, то, к сожалению, ему, если он это не научится делать, ничем хорошим это не кончится. Почему? Потому что люди мудреют с возрастом и приходят, вот как получается, что вот эти пожилые люди вдруг теряют вкус к жизни? Те, кто делали хорошие дела для окружающих, они никогда в жизни вкус к жизни не потеряют. Потому что хорошие дела для окружающих можно делать всегда. Улыбнуться медсестре в больнице, когда я прикован к капельницам и к трубкам. Сказать ей большое тебе спасибо. Знаете, как это дает медсестре силы? Например, да? Вот просто вот такие вот вещи, вот элементарные. Даже вот когда ты болен, да? Я уже не говорю, когда ты еще здоров. Просто искать вокруг себя возможности порадовать других. Это порадует вас. У вас появится вкус жизни, у вас появится смысл жизни. Теперь материальные всякие стремления – это тоже вещь, это тоже цели, которых мы достигаем. Я не могу их полностью, как сказать, отменить, потому что это двигатель прогресса. Благодаря этому люди достигают карьеры, достигают какого-то материального благополучия. И они это делают обычно и для семьи тоже, не только для себя, да? Но в любом случае, чем больше мы делаем это для удовлетворения себя, а не для удовлетворения других, тем скорее нам будет хорошо. Вообще, я считаю, что одна из роковых ошибок, которые человек может сделать – это ставить свое благополучие и свое самомнение, свое мнение о себе, да, самооценку свою, в зависимости от мнения других людей. Есть такое выражение на иврите: «Миша росе рацон шель коли хат, лой холь ласот рацон шель и хат, и хиду мию хат». Переведем. Тот, кто пытается услужить, да, как бы сказать, найти приязнь в глазах, рацион, да, выполнять желание каждого. Для чего человек выполняет желание каждого? Чтобы понравиться кому-то, да, служиться, выслужиться, найти приязнь в глазах каждого, он в результате сделать то, что Всевышний от него ожидает, не может. Да, потому что он постоянно бегает, бечется с места на место, а со стороны в сторону для того, чтобы вложить кого-то. Теперь, если я не знаю, каков рацион ахад, ехид, имей ухад, если я не знаю, что Всевышний от меня вообще хочет, то как я могу делать его рацион, его желание? Каково желание Всевышнего в этом мире? Желание Всевышнего в этом мире, чтобы человек был сам собой, самое большое. Чтобы он не был сыном кого-то, дочерью кого-то, женой кого-то. Он должен быть сам собой. Он не должен копировать кого-то. Он не должен подделываться под кого-то. Человек должен реализовать себя. Реализовать себя, почувствовать свой потенциал. Прежде всего, почувствовать вообще. А какие подарки дал мне Всевышний? Понимаете, это тоже вот разница между гордыней и вот благодарностью Всевышнему за то, что он нам дал, самооценкой, хорошей, положительной самооценкой. Она такова, что гордыня – это когда человек сравнивать себя всегда с другими. Я самый, да? У меня самый большой музыкальный талант. Я самый лучший художник на свете. Я самый... Да, у меня... Вот в этом случае это гордыня. Когда человек понимает, что Всевышний дал ему какие-то подарки, дал ему какие-то таланты. Таланты – это подарок, который мы получаем. Подарок бесплатный, между прочим. Обратите внимание, что мы приходим в этот мир, и у нас есть подарки. То есть подарки – наши таланты, наши способности, наши стремления, интересы. Это все подарки. Нужно их ценить. Нужно Всевышнему быть за этим благодарным. Если думать, я никто, и зову меня никак. Это вид неблагодарности на самом деле. Да? Всевышний старался, спускал твою душу в этот мир. Дал тебе для твоего продвижения в этом мире абсолютно все. Все инструменты дал для того, чтобы ты мог себя реализовать. Для того, чтобы ты мог выполнить ту цель, в которой ты находишься в этом мире. А ж какая цель? А цель, если мы будем делать хорошо другим, хорошо другим, не подлаживаясь под ним, а просто вот потому что мы чувствуем, что у нас есть какие-то силы, и в нас есть что-то неповторимое, что нет в других. Да? Если будем стараться вот этим делиться, а также быть благодарным другим людям за тем, что они делятся с нами, если мы научимся брать от них то хорошее, что есть у них. Вы знаете, самая большая отдача, которая каббала, да, на иврите звучит как-то, иврит, понимаете, гениальный язык божественный, в нем любое понятие, оно гораздо более такое ёмкое, как-то точное. Поэтому, когда говоришь, да, на русский это не всегда переводится. Вот каббала и натина, да, отдача. Ну, не совсем, это не совсем каббала, да, такой прием как бы к себе. Вот научиться принимать от другого человека что-то, это отдача не меньше, чем научиться ему давать, понимаете? Почему? Потому что, когда человек дает, он чувствует себя большим, не большим, великим, да, Наполеоном, нет, большим, значимым, чувствует свою божественную душу внутри себя. Если мы такие люди, которые говорим другому, нам от тебя ничего не надо, ну, такие всякие, знаете, есть люди, мне ничего не надо, я самодостаточный, ничего, я сам, я все сам. Зависит, да, что к чему, но, в принципе, если человек хочет, никого вы утруждаете, человек какой-то другой действительно хочет что-то дать, возьмите, сделайте ему хорошо. Дайте ему возможность сделать хорошо вам, получить от него тепло и расцвести самому. Так вот, сам факт того, что мы учимся принимать от других тепло, ценить их, уважать их, давать им место под солнцем, а также первым делом дать место под солнцем себе, да, и уважать, ценить то, что есть во мне, это уже одна из вещей, которая нам помогает прийти к своему тикуну. Потому что, когда мы чувствуем душевные силы в себе, у нас появляется возможность двигаться вперед. Любое продвижение вперед, оно требует очень больших душевных сил. Поэтому очень-очень сильно зависит от того, каким образом мы эти душевные силы пополняем. Да? То есть, когда мы стремимся к цели, наша личность в результате этого растет. Но мы должны знать всякие тактики, которые нам эти душевные силы восполняют. Потому что точно так же, как физические силы тратятся, мы ложимся спать, утром нам Всевышний, да, по милости своей с небесного душу спускает, и снова она полна сил. Да, это чудо такое происходит. И вот то же самое, душевные силы тоже так восстанавливаются. Но знаем мы по себе, да, что иногда у нас бывает ситуация, что мы чувствуем, что душевные силы закончились на исходе, мы как будто бы полностью вымотались. Бывает такое, правда? Так вот надо научиться самим генерировать себе эти душевные силы. А почему? Я хочу, чтобы мне муж генерировал. Почему нет? А дети пусть меня сгенерируют, а еще кто-нибудь. Очень правильно, конечно, я хочу. Я тоже хочу, чтобы мне муж генерировал. Но мы опять вспомним, что секрет семейного счастья, вообще секрет личного счастья заключается в том, что мы не полагаемся на другого человека, как на источник нашего счастья. Когда кто-то другой нам делает что-то хорошо, мы очень это ценим, мы ему очень благодарны, мы ему говорим спасибо и тем самым вызываем у него мотивацию давать нам снова, что это само по себе замечательно. Да? Но мы не можем ставить свое счастье в зависимости от поведения другого человека. Нет, но мы должны научиться мотивировать себя самим. Как? Вот у нас внутри всегда какие-то словесные диалоги, которые мы с собой ведем, да, со своим маленьким ребенком, со своим взрослым родителем, все внутри мы себя разговариваем. Вот от того, что мы себе говорим, очень сильно зависит, у нас будет прилив сил или наоборот отлив. Значит, первая вещь, которая очень сильно дает силы, это каждый раз, когда я делаю что-то хорошее, похвалить сам себя. Конечно, нам приятно, когда нас похвалит кто-то вокруг. Но опять-таки, если он нас похвалил, вы хотите, чтобы это продолжалось всегда, любое поведение, которое продолжалось, если мы хотим, чтобы оно повторялось, сделайте, чтобы у вас была какая-то реакция на него. Теперь это не только потому, что да, я что, дрессировка, да? Нет, это не дрессировка. Это элементарное чувство благодарности человеку, который сделал для вас что-то хорошо. Да, вот вам человек испек пирог, соседка принесла. Вот, пожалуйста, дорогая, вот с праздничком, вот Лаг Баомер скоро, вот я вам там принесла что-то. Да? Ты скажешь спасибо, у него появится мотивация принести тебе снова. Не то, что ты этого ждешь, но в принципе. Ты возьмешь и сделаешь еще какой-то парцуф, такой хамут, да, такое выражение, что это у тебя за пончики такие не поднялись, тесто, да, или еще что-то в этом роде. Не знаю, если через на тебя принесет или нет. Это не только потому, что нужен вам пирог или не нужен. Не в этом соль, а в том, что благодарность человеку, да, она важна. Человек сделал что-то хорошее, а карата тов должно быть. И понимаете, это не для него, это для нас самих, потому что если мы не научились ценить то хорошее, что делают для нас, то мы от Всевышнего не ценим. То, что он нам присылает, мы не ценим. Надо научиться ценить. И тоже в себе надо научиться ценить. Когда мы отмечаем какие-то свои продвижения, положительные реакции внутри себя, опять-таки зависит, на чем мы концентрируемся. Вот у нас целый день мы были на ногах, крутились, вертелись. Блин, у нас всякое разное, разное всякое. Вот на чем мы концентрируемся? На то, как мы опоздали на автобус и забыли купить молоко в супере? На то, чтобы как мы накричали на ребенка и еще что-либо не так сделали? Это все, что мы помним. Мы перед сном подводим итог прожитому дню. Это то, что мы помним. Какое количество сил у нас будет на следующее утро? Неизвестно, да? Я не думаю, что да, много больше. А вот если мы попробуем вспомнить, а что сегодня я сделала хорошим? Первым делом, да? Это хорошо, вот как все учителя мусара, да, есть такая специальная... Сейчас я все посмотрю. Ваш вопрос я вижу. Гениальный вопрос, сейчас скажу, секундочку, ладно? Только договорю, да? А если я... А у меня вот это то, что на автомате у меня вылезает. Вот меня так мама с детства научила, значит, и как даже в цифре МИСАР так написано. Вспомни все плохие вещи, которые ты сделал чего. Замечательно. Вы сначала вспомните хорошие, а потом плохие. Причем, вы помните, если кто слушал уроки про семейное счастье, то там был такой термин, который назывался банк эмоций, банк регашот. Что там говорилось, что когда мы говорим, мы хотим, чтобы равновесие у человека, у мужа, да, например, или ребенка, или даже мы сами, оно было, так сказать, вот как банковский счет, может быть в плюсе, может быть в минусе. Чтобы он хотя бы не был в минусе, на каждые 5 похвал мы можем только одно критическое замечание сделать. Значит, вы хотите сегодня подвести итог прошлому дню, вы сделали 3 неудачных вещи, да? Значит, вы хотите сказать себе 3 неудачных вещи, которые вы сделали, перед тем, как вы их уже посчитали, отличненько. Теперь 15 вещей хороших, которые вы сделали, найдите, пожалуйста, а то у вас будет минус по отношению к себе. Да, потому что 3 кафуль помножить на 5, да будет 15. Есть замечательный вопрос. Генерация, уважаемый, не знаю, как зовут, Н, да, Б, а это ехать 2 раза в 2 или 3 месяца на шабатон. Я думаю, что это совершенно гениальная генерация. Действительно дает очень много сил. Муж не хочет быть человеком, который обслуживает. Я не очень понимаю, кого он обслуживает, но даже дело не в этом. Это почему он так говорит и что, я с ним не знакома. Если бы он пришел ко мне на Типуль, мы бы с ним выяснили, кого он обслуживает и почему он не хочет. Но я вам скажу вам, поскольку задаете вопрос вы. Вы опять-таки ставите источник, генератор вне. Генератор вне – это прекрасно, но это не зависит, это не всегда зависит от вас. Вы хотите научиться генерировать вне зависимости от того, хочет муж кого-то обслуживать или нет? Тогда вы должны научиться сами себе делать генераторство. А каким образом? Генерацию, да? А каким образом? Научиться ценить хорошее, что я делаю. Научиться ценить хорошее, что делают вокруг меня. Ставить перед собой цели положительные, как я могу сделать хорошо другим и получать от этого удовольствие. Да, отмечать каким-то образом, поощрять себя за успехи. Такие вещи, они будут вам давать генерацию сил. Понимаете, все то время, пока наша генерация, наше счастье зависит от кого-то другого, мы всегда будем обречены на разочарование. Сегодня наш муж не хочет никого обслуживать, завтра он не хочет за это платить, а послезавтра он вообще не любит, когда его учат, как надо жить. И что теперь нам делать? Понимаете, есть какие-то вещи, которые мы можем поехать без него. Например, можно поехать на Нофиш и Маот, где а вот нету. Тогда а вот никого обслуживать не надо будет, обслужат нас самих. Ну, тоже не всегда нас муж отпускает. Теперь понятно, что всегда, если ты можешь поехать в Цимер, вот Рика замечательная идея сказала, да, если ты можешь поехать на Шабатон, если есть возможность купить себе новое платье, записаться в Хедер Кошер или еще что-нибудь сделать, отлично, кто-то с этим спорит? Нет. Конечно, это замечательно провести, сделать, пойти в Хедер Шизух, загореть, а потом смотреть, какая красивая и стройная, понимаете, купить себе новый пеньюар. Это замечательно, это прекрасно. Человек любит гостей, человек любит вкусно готовить. Прекрасно, замечательно. Когда я люблю гостей, люблю вкусно готовить, это вещь, которая дает амон кухот. Потому что вы видите, как то, что вы сделали своими руками, приносит удовольствие другим. Как правило, если человек упоминает это, такую вещь в ощущении как бы огорчения немножко, почему это бывает, я люблю вкусно готовить и принимать гостей. Я чувствую, что я могу сделать что-то хорошее для других, а мой муж хочет тишины и спокойствия и не хочет вообще, да, никого видеть в этом доме. Значит, я не могу принять гостей. Опять-таки, понимаете, это очень грустно, да? И вопрос о том, как мы обсуждаем семейные проблемы, это еще вопрос, да. То есть обычно один из ключей к тому, чтобы вообще какие-то нормальные отношения встроить в семье, это научиться идти один другому навстречу. Причем один другому навстречу не то, что я все время иду навстречу, а вторая сторона мне навстречу не идет, да. А каким-то образом поработать над тем, чтобы это было взаимно. И, значит, не всегда получается. И вы хотите иногда уезжать одна с женским коллективом, он бурно сопротивляется. Смотрите, вы сейчас перешли на тему, каким образом я, собственно говоря, решаю конфликты в семье. Если одна сторона в семье хочет чего-то одного, а вторая чего-то другого, каким образом я решаю это? Замечательная тема, можно об этом долго говорить. Тема нашего сегодняшнего урока, она другая. Я хочу дать вам какой-то еще путь для того, чтобы вам стало лучше в этой жизни. А путь он такой, что не всегда наше счастье, оно находится снаружи. А надо стараться, чтобы оно было и внутри тоже, понимаете? Внутри – это в нашей власти. Снаружи – это не всегда в нашей власти, понимаете? То есть о том, каким образом мы решаем конфликты, как мы учимся идти один другому навстречу – это отдельная тема. Сейчас у нас тема именно как найти потенциал внутри себя, не в зависимости от того, какие подарки нам преподносит жизнь. Да? Мы хотим что-то уехать, не хотим. Это уже надо научиться обсуждать. Мы не можем свой комфорт ставить под удар от того, что какой-то другой человек нам что-то разрешает или не разрешает. В любой ситуации, абсолютно в любой ситуации, в которой мы находимся, мы всегда можем найти какой-то положительный смысл и в нем черпать силы и удовольствие. Это нас никто не может лишить. Вспомните Рав Зильбера, да? Кто читал книжку «Лишаэр Иуди». Остаться, чтобы ты остался евреем. Человек сидел в лагере ни за что. Читали, да? Он сидел в лагере, человек ни за что. И он хотел учить, у него были мишнайот. Он учил их за занавеской. Для того, чтобы ему не надо было нарушать субботу, он согласился носить воду из проруби в лагерь, в ведрах, которые тяжеленные ведра, которые расплескивались. Для того, чтобы у него оставались вот эти мишнайот, несколько минут постоять за этой занавеской и почитать эти мишнайот, он бегал, он нес эти ведра бегом. Да? Теперь представьте, что было бы с Рав Зильбером, если бы он свое ощущение счастья и предназначение ставил от окружающей среды, например. Самые духовные. Мы сейчас не говорим про тяжелую работу, человек, который не боялся ничего. Я сказал, если бы у меня была возможность учить мишнайот, такой счастливый человек был я на свете. Но я же нахожусь в сталинском лагере, и я должен носить воду. И мишнайот у меня учить возможности не остается, правильно? Были возможности учить мишнайот? Нет. Что человек стал делать? Он стал бежать. Он стал бежать и секунды стоял за занавеской. Вот буквально минуты, две минуты он мог сэкономить, три минуты сэкономить, поговорить мечтает. Знаете, этот человек, у него было счастье и в момент, когда он бежал с ведрами, и в момент, когда он говорил мечтает. Он не ставил свое счастье в зависимости от других. Духовное счастье, я сейчас не говорю про материальное. Он не ставил свое духовное счастье в зависимости от того, что дают ему другие люди. Он свое счастье создавал своими руками. Понимаете, вот это я хочу и передать, чтобы каждый из нас в той ситуации, в которой, понимаете, сколько мне приходится видеть людей, которые находятся в очень-очень непростых ситуациях. Каждый по своей причине. Кто-то муж, кто-то дети, кто-то сам, кто-то родители, кто-то жизнь тяжелая. На войне на Украине сейчас живет. Не знаю, у всех своя жизнь, да, тяжелая. Они теперь все счастье быть не может. Нет такого. Всевышний сказал, что он нас создал человека в этом мире для того, чтобы ему было хорошо. Чего ж хорошего? Потому что в любую минуту мы можем видеть всегда и плохое, и хорошее. В зависимости от того, что мы ищем. Какую цель мы перед собой ставим. Для того, чтобы у нас возникла стимул, цель осуществлять, да, идти к ней, чтобы у нас вот этот узел не умирал, мы должны себе воображением, включить свое воображение. Воображение – это инструмент совершенно потрясающий, с помощью которого... Спасибо огромное за пример, это мой нисайон. У всех людей на свете все, что с нами происходит, это их нисайон. У всех у нас наши испытания, все вокруг, что происходит, это сплошные испытания. Или подарки, это зависит от того, еще раз, какое толкование этому мы даем. Испытание, оно, с одной стороны, может быть, силы мобилизует, но с другой стороны, немножко отрицательную энергию слово испытание ведет. Да? Это как вот экзамен, человек идет на экзамен. У него, с одной стороны, вроде такой боевой подъем, ну, если он хорошо подготовился, а с другой стороны, у него такой все-таки тревога такая. Да? Я не могу сказать, что он комфортно себя ощущает в этот момент. Да? Даже если он хорошо все выучил. Потому что меня проверяют. Да? Что такое несоем испытание? Меня проверяют. Всевышний сейчас меня проверяет. Вот я не уверена, что вот это ощущение «меня проверяют» – это то, что нам дает душевные силы для того, чтобы это испытание преодолеть. Мы должны всегда, если какая-то у нас трудность в жизни, мы должны всеми силами стараться прибавить себе душевных сил для того, чтобы с ним справиться. Значит, вот если мы вместо испытания, мы говорим, это тот подарок, который Всевышний мне дал для того, чтобы мне стать лучше, для того, чтобы сделать свой тикун в этом мире, да, это совсем другая ситуация. Это не мое испытание, которое, а еще хуже, это мое наказание в этом мире, для того, чтобы мне уже точно в ад не попадать, потому что на этой земле ад у меня уже был. Это вообще замечательное, да, выражение. Ничего подобного. Во-первых, в аду места много, неизвестно, и может то, что вы считаете адом, для кого-то было раем. Это во-первых. Во-вторых, не надо свою жизнь, наша жизнь – это то, что мы из нее делаем. Вот какие очки оденем, так оно и есть, понимаете? Наш муж, наш подарок. У всех мужей есть какие-то ктаим, как говорят. Есть какие-то положительные вещи, есть какие-то отрицательные вещи. Точно так же, как и у нас. Есть положительные вещи, есть отрицательные вещи. Теперь давайте вспомним, когда у нас появляется желание, мотивация вести себя лучшим образом, а когда худшим. Вот когда от нас людям свойственно, еще раз скажем, оправдывать ожидания окружающих. Если от нас ожидают чего-то не такого, то мы такими и становимся. Если нас смотрят с обожанием, если нам благодарны, то у нас автоматически возникает желание действительно быть хорошими, действительно все дать. Понимаете? Смотреть на него с любовью. Есть заповедь в авторе Реха Камоха. Кто у нас Реха? Кто у нас ближний самый большой? Наш муж. И мы сами, кстати, тоже ближние сами себе. Ну, это мы Реха. Мы Камоха, а он Реха. Наши домашние. Это наши ближние. У нас есть заповедь их любить. Ничего себе, моя свекровь, попробуй полюби ее, да, устраивает мне непонятно что, там какие-то скандалы, мужа против меня настраивает, детей настраивает, вещи какие-то замечания делают, я ведь должна любить, да, так написано, всех, любого человека из Израиль есть, коль еврей, каждый еврей, который, у него, он подходит под понятие Реха, просто чем ближе человек к тебе находится, да, тем больше есть заповедь его любить. Но вообще, любого человека, если он публично заповедь истории не нарушает, есть заповедь его любить. Без исключения. Любить и ценить то хорошее, что в нем есть. Про свекровь отдельная тема. Да, я знаю. Ну, у кого как. Опять-таки, Сахаколь, женщина, которая привела нашего мужа на этот свет, вырастила его, ночами к нему вставала. ухаживал за ним, когда он болел. Мы должны быть благодарны за то хорошее, что надел. А если она что-то не понимает, что вы хотите, пожилой человек, да, со старого поколения, без рабоша, она со временем поймет, что у нее самая лучшая невестка на свете, если она это еще не догадалась об этом. Да? Запрограммировать себя на успех, быть уверенным в том, что та цель, к которой мы идем, мы ее без ратошем достигнем. Помните, что говорил Черчилль, что такое настоящий успех? Лалехет мики шалон лики шалон, блили обедет лавут. Идти от одной неудачи к другой, без того, чтобы терять одушевление. Тем же воодушевлением, да? Я поставила при себе какую-то цель хорошую, помогать людям, да? У меня это не получается. Хотела создать большую организацию, там, не знаю, милосердие. А никто почему-то мое усилие не оценил. Никто не обращается, не дает пожертвований, не хочет меня это. Да, но у меня есть великая цель. Ничего страшного, так все начинается. Всегда все колят холод кашу. Да, любая вещь, которую я запланировала, перестать злословить. Я теперь читаю книжку «Смята Лашон Хафицхайма», да, и решила больше злословий никаких не говорить. Работаю над собой. И вот я, значит, решила, вышла на улицу, а мне, значит, соседка, как там дела, как у той, как у сой, и пошло сплетни. Все, вся бифца отменяется, книжку «Шмират Лашон» можно больше не учить, и вообще Магендовит на всех своих хороших это поставить. Ничего подобного. Лалехат пеки шалон, пеки шалон, блили обедит лавут. Так все бывает. Не сразу все устроилось. Помните, как там Москва не сразу строилась? Ничего страшного. Было что-то, какая-то неудача. Пошли дальше. Шева и подсадик, вы кам. Вот с этих вот неудач 7 раз упадет праведник, а встанет. Не то, что он 7 раз упал и все-таки встал. И он из этого встает, из своих неудач он встает. Если человек свои неудачи воспринимает как путь, как учебу, как путь к успеху, если он делает правильные выводы из того, что с ним произошло, то это его строит, это строит его натуру, и в результате без рата шем это даст ему больше сил. У вас непростые, у кого-то из вас, возможно, непростые отношения с мужем, со свекровью, с детьми. Каким образом это исправить? Первым делом любить себя. Что такое любить себя? Стараться себе положительные эмоции давать, не отрицательные. Каким образом? Хотя бы таким, как мы истолковываем ситуацию, его поведение. Вот просто даже что-то произошло, да? Я попросила его выбросить мусор, а он не выбросил. Да, он презрительно отклонил мою просьбу. Он про это забыл, потому что я ему не важна. Это же мы сами вот этими истолкованиями мы себе же делаем больно. Мы сами себя же раним. Зачем? Ничего такого. Нет. Просто сказать, он забыл выбросить мусор. Без какого-то. Я ему сейчас напомню еще раз. Скажу. Потом в спокойной обстановке объясню, что мне это делать. Сказать, что когда ты забываешь то, что я тебя прошу, то мне происходит то-то и то-то. На себя, мне. То, как мы критикуем, то, как мы обращаемся. И чем более наша реакция нервная, это не то, что, во-первых, мы вызываем на себя обычную агрессивную реакцию с другой стороны, неважно кого, муж, детей, соседей, босса, всех, да? Опять-таки, не хочу зацикливаться только на семейных отношениях, потому что человек, разные бывают ситуации. У вас, слава богу, есть еще много всяких сфер вокруг, у кого какие. А вот правила, на самом деле, они абсолютно одинаковые, они работают везде. Мой ребенок-подросток мне постоянно хамит, ведется совершенно ужасно. Чем более агрессивно я буду реагировать на его выходки, тем более плохо он будет себя вести. Ну а как же мне не реагировать агрессивно, когда он меня задевает? Как? А почему вы так агрессивно реагируете? Потому что то истолкование его поведения, которое вы себе делаете, вы себе причиняете боль. А когда вы причиняете себе боль, у вас получается гневная, нервная реакция. А если сделать это более спокойно, сказать, во-первых, не человек, который уважает сам себя и ценит сам себя, его не так-то просто унизить и сказать, что я никто и зовут меня никак. Одна из вещей, по которой мы так сильно обижаемся, на свекров, сослуживцев, мужа, детей, соседей, когда они что-то нам не так делают, говорят или не слушают то, что мы им сказали, не выполняют наши просьбы, это то, потому что мы думаем, что мы ощущаем пренебрежение к себе, неуважение к себе. Они, наверное, считают, что я... троеточие, пустое место, не знаю, что они там считают, каждый что думает. И поэтому они со мной так. Понимаете, мы сделаны бы целым Элоким. Каждый из нас, у него большая душа. Каждый раз, когда мы себе говорим, они думают, что я никто, мы себя тем самым очень сильно раним. Они ничего не думают, они вообще забыли про нас. И не потому, что мы никто, а потому что у них было много всего на голове. Да, попробуйте, во-первых, есть мицва, ладун бананам и каф схуд. Это не только то, что вы ему делаете хорошо. Первое, кому вообще мы все делаем хорошо, когда мы делаем по Торе, это себе. Да? Коль давар, шабанадам усе, ляцмо усе. Знаете, как в этом анекдоте, что один человек шел по улице и увидел объявление, там написано «Цава бетеха бээлиф арбамил шекель». Да? Покрась свой дом за 1400 шекелей. Он пришел домой, покрасил и говорит, а кто мне даст сейчас 1400 шекелей, да? Сам покрасил. Так вот это из этой серии. То, что ты делаешь для себя. Да? Если ты судишь человека, вот как написано в Торише, бецедек тишпотам итеха. Что имеется в виду бецедек? Что ты как бы справедливо суди о своем ближнем. Что имеется в виду? Лекавсхуд, как бы, а почему это справедливо? Потому что есть очень мало людей на свете, если они вообще есть, не знаю, которые специально хотят сделать плохо кому-то. Если есть такие люди, есть какой-то процент, сама своими глазами видела, то, как правило, это люди с личностными нарушениями. А как та же, то, а личностные нарушения, понимаете, от них еще себя же и есть, от того, что мало того, что вы находитесь рядом с человеком, у которого какое-то личностное нарушение сильное, вы еще себя за это будете истязать, по-моему, вам уже и так хорошо. Зачем это делать? Личностное нарушение – это человек, понимаете, это как человек, у которого нет ноги, ожидать, что он сейчас начнет танцевать вальс и расстраиваться каждый день заново, почему он еще его не танцует. У кого-то что-то отсутствует, что-то сделать невозможно. Нормальный человек, он не хочет другому делать больно. Почему такие люди могут хотеть сделать специально больно другому? Только те, которым ужасно, ужасно больно самим. Что настолько, что они уже просто не в состоянии это терпеть, и единственное, что их может успокоить, это сделать плохо другому. Понимаете, это такая должна быть патология, да? Настолько человек должен себя не уважать. Я увидела краем глаза вопрос, который написали Рабанит Рики. Она на него не успела ответить. Она, конечно же, замечательно ответит на 7 уроки, но я тоже его краем глаза увидела, я таки отвечу. Не знаю, это слушательница нас еще слышит или нет. Там было написано, что как делать, если с первого дня после свадьбы муж меня постоянно критикует. Значит, первое, что мы надо сделать, нужно знать себе цену. Чем больше мы больше понимаем себе цену, чем наша самооценка более правильна, тем менее болезненно мы на это реагируем. Второе, надо понимать, что человек обычно свойственно ему унижать и принижать других в том случае, когда они сами себя считают нулем. Когда человек очень низко себя позиционирует, ему очень трудно видеть, что ему кажется, что все вокруг лучше, чем он, выше, чем он, успешнее, чем он. И единственная возможность их этого избежать, единственная возможность им как-то свой внутренний как бы, мир, свое внутреннее состояние стабилизировать, не ощущать себя нулем, это постоянно критиковать другого, пытаться унизить его. Посочувствуйте ему, представьте, в каком аду человек живет, радуйтесь, что вы не так, ставьте перед собой стенку, поймите, что он делает ничего против вас лично, он не имеет, он это делает за себя. Теперь можно стараться ему как-то эту самооценку поднимать, но вы не можете полностью эту ответственность за его самооценку взять на себя, потому что это был его выбор, может быть, его, я думаю, что он в каком-то мире у него он есть. Может, например, пойти к метапелю, чтобы про метапелю, чтобы ему было легче это делать. Да? Всегда есть какой-то выбор, минимальный хотя бы. Но если у человека есть дырка в мешке, его невозможно наполнить. Можно стараться пытаться это делать каким-то образом, в тех границах, сколько вы можете. Если у вас дырка, вы должны понимать, что всегда из нее что-то выпадет. Вы должны отвечать за себя. Мое благополучие, мои чувства, мое ощущение счастья. Оно того. Каждый раз, когда вам это говорят, внутри я делаю все, что я могу. Если кому-то что-то не нравится, это его проблема. Еще раз, я делаю то, что могу. Если кому-то что-то не нравится, это его проблема. Если это происходит постоянно, 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 возможно, самой женщине тоже надо ходить куда-то, получать какую-либо моральную поддержку, потому что это очень тяжело, когда из нее постоянно вот это вот все тянут. Да? Одна из вещей, которую, я думаю, стоит проверить, когда человек постоянно критикует, это, возможно, иногда это люди делают, потому что они не получают что-то очень важное, что им нужно. И он подсознательно злится, как будто бы что-то ему плохо, да? И он поэтому критикует. Постараться подумать, не 100%, но очень часто это бывает, что ему надо, о чем он стесняется вас попросить. Иногда даже не стесняется, иногда просит прямым, так сказать, текстом, а мы ему не даем. Потому что людям нам удобно тоже всегда дать то, что мы считаем нужным, а не то, что другому нужно. То, что другому нужно, нам иногда дать не хотим. Попробуйте проанализировать. Может быть, есть такое. Да, может быть, такое есть. Стоит поговорить, сказать ему, что из-за того, что ты меня критикуешь, у меня к тебе отдаление, я тебя меньше люблю. Предупредить человека, чтобы он знал об этом. Да, не говорить, не начинать с ним разборки на тему, была его критика справедлива или нет, потому что так вы далеко никогда не уедете и ничего не решите. А вместо этого стараться объяснить ему популярно, в спокойной форме, к чему приводит это, что вы его меньше любите. Объяснять каким-то таким термином, чтобы человек понимал, что он мавсид от этого, он от этого что-то теряет. Научиться ставить себе заслон, возможно, найти какого-то человека, который будет вам, вам это восполнять. И постараться проанализировать, может быть, есть какое-то что-то, что ему самому нужно, он либо стесняется попросить, либо просит, а вы, его не да, вы ему не даете. Это обычно какая-то душевная необходимость, которая связана с ощущением человека, что его любят, что его ценят, вот с такими всякими вещами. Вот. Это то, что я хотела сказать. Если есть какие-то вопросы, я вижу, что я тоже немножко вышла за временные рамки. Батшева, может быть, и кто-то хочет что-то спросить, я буду очень рада.
Да, если кто-то хочет задать нам вопрос, можно поднять
руку. Вижу, женщина не раздражительна, потому что нет нормального интима. Конечно, потому что интимная жизнь – это эмоциональная. Не у женщины это вообще не телесная, эмоциональная потребность. Женщин, конечно, раздражительна 100%. И будет тоже критиковать, и собак на него всех срывать 100%. Ну, вот видите. Отдельный, а нормальный интим, сразу могу сказать, что я занимаюсь, если кому-то интересно, я занимаюсь Адраха Бехаей Шут, да, задипломирована. И также Шломбайт, если кто-то хочет, пожалуйста, можем посидеть, подумать, почему его нет. Что можно в этой ситуации придумать. Вот. Еще какие-то вопросы? Буду рада ответить.
На данный вопрос. На данный момент я не вижу вопросов. Если у кого-то есть, можно написать или поднять руку. Только пока мы ждем вопросов, я сделаю маленькое объявление, что следующий наш урок будет не в среду, а в четверг в 10 часов.
Безрат Ашем, да. Я хочу тоже сказать большое спасибо, вот мамаш за секундочку, всем людям, которые читали за моего папу Таилим. Вот я знаю, Тамара Хункаева организовала там большую группу женщин в России, которая читала Таилим. Вот. Большое спасибо. У него очень большое улучшение. Ему сделали вчера операцию на позвоночник, удалили 2 позвонка. В общем, все было очень непросто. Но благодаря вашим молитвам, те, кто молились и брали на себя Таилим, Всевышний Бемет послал просто чудеса, что все так хорошо прошло. Я вам очень-очень благодарна. И все, кто могут молиться за него, или я, Бен Мина, я буду очень вам благодарна.